Глава 18. В монотонном и неинтересном труде прошло бесчисленное множество мучительных дней, а о ночах я уже не говорю. Пища была столь же разнообразна, как и работа, а вдобавок мерзко на вкус. Но худо-бедно поддерживала огонь в телесной топке. Вскоре я узнал имя своего приятеля Креноцапа. Его звали Лестч, и в бараке он считался первым задирой. Но меня он сторонился, хоть и злобно сверкал фонарями, которые я ему понаставил. Впрочем, он довольно быстро успокоился и нашел себе другие, не такие дрочливые жертвы. Мы работали в две смены. Пока одна отсыпалась, другая управляла машинами. Выходных не полагалось. Рабочий день начинался с рассветом. В бараке появлялся Бубо и биохлыстом сгонял лежебок снар. Пока мы выходили из барака, другая смена входила, едва волоча ноги от усталости. Действовала система неостывающих матрасов. Один слезает с койки, другой на нее падает. Никто никогда не менял и не стирал грубое одеяло, потому в спальном помещении стояла ужасающая вонь. Так начинался день, а заканчивался он, когда гасли огни. Между работой и сном, сном и работой, мы ели кошмарную дрянь, состряпанную кухонными робомужиками. Разговоров я почти не слышал. Скорее всего, по той причине, что говорить было совершенно не о чем. Только однажды мне для разнообразия дали поработать на самосвале, но это оказалось еще нуднее, чем на дробилке-черпалке. Я вывозил камень с карьера, сваливал и возвращался порожняком. Впрочем, во мне шевельнулось любопытство, когда я ехал в первый рейс. Трясся в колее за другими нагруженными машинами. Однако не нашел ничего интересного в громадной металлической воронке, врытой в землю. Оставалось лишь гадать, куда девается ссыпаемый туда камень и зачем вообще он нужен. Может, под землей склад или транспортер? Вряд ли. На этой планете я очутился благодаря машине Слейки, значит, вполне логично допустить, что добытый камень точно таким же образом переправляется в другую вселенную. Я размышлял об этом, но вскоре перестал под спудом однообразия и усталости. Должно быть, именно однообразие и усталость усыпили мою бдительность. Пока фонари Лестча меняли цвет с черного на зеленый, я о нем начисто забыл, но он не забыл обо мне. За ужином, доедая остывшее крено, я вдруг заметил странное выражение на лице человека, сидевшего напротив меня. У него отвисла челюсть и расширились зрачки. Рефлексы заставили меня отпрыгнуть, а везение спасло от трещины в черепе. Камень обрушился на плечо, парализовал руку и свалил меня со скамейки. Взревев от боли, я откатился в сторону, вскочил на ноги и прислонился к стене, чтобы не свалиться в обморок. Левую кисть я сжал в кулак, но правая рука висела плетью. Я двигался влево, прижимаясь к стене, пока передо мной не образовалось свободное пространство. Лестч преследовал меня, угрожающе подняв камень. «Теперь ты покойник», — сообщил он. У меня не было желания вступать с ним в дискуссию, и я смотрел в противные, налитые кровью глазки и ждал, когда он нападет. Он напал и полетел ничком. Человек, сидевший напротив меня за столом, подставил ногу, остальное доделал я. Взметнул колено к физиономии Лестча. Он заорал и выронил камень. Я подхватил его здоровой рукой и приготовился обрушить на череп. Если ты его убьешь или изувечишь, и он не сможет работать, Буба тебя прикончит. Я выронил камень и довольствовался тем, что дал подлецу хорошего пинка по ребрам и врезал кулаком по нервному узлу. Это его на время успокоило. «Спасибо», — сказал я. «За мной должок». Мой спаситель был тощ, жилист и черняв. Не только волосы, но и лицо и руки были черными от толстого слоя того-то. Я помассировал ушибленное правое плечо. Зудит. Хороший признак. «Меня зовут Берг. Джим». «С дуговой сваркой знаком?» «Эксперт». «Так я и думал. Я к тебе с первого дня присматриваюсь. Ты умеешь за себя постоять. Пошли, навестим Буба». Наш суровый страж занимал отдельную комнату. Для такого места она выглядела поистине роскошной. В ней даже была электроплитка. Когда мы входили, Буба как раз помешивал варево ядовито-оранжевого цвета в помятой кастрюльке. Но пахло оно недурно и, судя по всему, выгодно отличалось от гадости, которой нас кормили. «Чё надоть?» — ощерился он. Видимо, его раздражала необходимость говорить членораздельно. «Мне нужен помощник, чтобы завтра поднять 91-ю. Ту, что со скалы сверзилась».
«С чем?»
«Затем, что я так говорю. Вот зачем. В одиночку не справится. А Джим варить умеет». Буба оставил стряпню в покое. Взгляд выпуклых красных глаз подозрительно ощупал Берка, затем меня. На это ушла уйма времени. По всей видимости, мышление было столь же чуждо его натуре, как и речь. Наконец он хрюкнул и снова заработал ложкой. Берг направился к двери. Я вышел следом за ним и спросил: «Тебя не затруднит перевести? Поработаешь со мной в ремонтной мастерской. И все это в одном хрю?» «Точно. Если бы он сказал нет, мы бы ушли ни с чем». «Ну что ж, спасибо. Не за что. Работа тяжелая, грязная. Пошли». Он почесал нос черным пальцем, а затем на секунду прижал его к губам. Помалкивать? Это было запросто. Что-то тут явно крылось, и впервые с того дня, как я оказался на каторге, во мне шелохнулась надежда. От логова Буба коридор вел к большой запертой двери. Берг сел и прислонился к стене спиной. Я понял, что у него нет ключа. Я расположился рядом, и мы ждали в молчании, пока не вышел Буба. Дожевывая последний хрящеватый кусок своей стряпни, он отворил дверь и запер ее за нами. «Ну что, начнем?» — предложил Берг. «Надеюсь, ты не преувеличил насчет сварки?» «Я владею всеми слесарными инструментами, ремонтирую печатные схемы и вообще все на свете. Если у тебя сварочный аппарат неисправен, я починю». «Ладно, посмотрим». В 91-й была вмята боковая панель и вдобавок сломана ось. Работенка и впрямь выдалась трудная. Я бы не отказался от нескольких роботов в помощь. «Сейчас можно говорить», — произнес Берг, лупя кувалдой по панели. «Я за тобой наблюдал. По-моему, ты не такой тупица, как все эти мускулистые увольни». «По-моему, ты тоже». Он криво улыбнулся. «Ты не поверишь, но я доброволец. А все остальные... кого подпоили, кого оглушили или еще что-нибудь в этом роде. Очухались, они уже тут. А я клюнул на объявление в сети. Требовался опытный механик. Зарплату предлагали невероятную, условия прямо-таки санаторные. Ну, я и отправился в контору, потолковал с профессором Слейки, шлепнулся в обморок и очнулся здесь. «Здесь — это где?» «Понятия не имею. А ты знаешь?» «Кое-что. Я знаком со Слейки и знаю, что попасть сюда можно через рай. Только не надо на меня так глядеть, я сейчас объясню. Меня швырнули в яму, и я оказался в другой. Я имею в виду в другой вселенной. Должно быть, и с тобой случилось что-то подобное. Пока мы чинили машину, я рассказал ему о деятельности профессора Слейки. Конечно, поначалу ему все это казалось несусветной чушью, но ничего другого не оставалось, как поверить». Ремонтируя, мы решили передохнуть, и он достал банку с жидкостью самого, что ни на есть, зловещего вида. «Меня пускают на кухню роботов чинить. Ну, я и стибрил сырых крено. Поэкспериментировал с кожицей разных овощей, получил приличные дрожжи. Подверг крено брожению». Короче говоря, спирта достаточно, но пить невозможно. Правда, я эту бурду прогонял через пластмассовую спираль. Змеевик. Нагревание, испарение, охлаждение, конденсация. И вот перед нами напиток богов. Я обрадованно взболтнул самогон. Я тебя предупредил. Со спиртом все в порядке. Но вкус... «Позволь мне самому оценить», — торопливо перебил я. Поднял банку, наклонил и жадно глотнул. «По-моему?» — просипел я вмиг севшим голосом. «По-моему, это самая дрянная дрянь на свете. А уж дряни я на своем веку перепробовал». «Спасибо. Дай-ка и мне глотнуть, если ты не против». Потом банка снова вернулась в мои руки, но к этому времени ее содержимое не стало вкуснее. Зато уже подействовал этиловый спирт. Быть может, по большому счету, мои муки не были напрасны. Ладно. Кое-что и я могу добавить. Был тут у нас как-то говорливый парень. Он сказал, что ремонтировал валы на камне-дробилке. Там из камня делают порошок. Может, этот камень из нашего карьера? А для чего, он не сказал? Нет, исчез на другой день. Слишком много болтал. А потому нам с тобой надо быть поосторожнее. Не знаю, кто его подслушал, зато я знаю. Слейки в одном из твоих воплощений. Здесь он добывает породу и куда-то ее... транспортирует, потом дробит и отправляет порошок к женщинам. И те в нем что-то ищут. Что? Этого я не знаю. Но одно могу сказать с уверенностью. Это очень дорогостоящее занятие. Требует уйму денег и рабочего времени. Пожалуй, ты прав. И разгадки мы здесь не найдем. Послушай, Джим... Я хочу отсюда выбраться, и мне нужен помощник. В моих ушах это звучало музыкой. Я схватил его за руку, а другой ладонью похлопал по спине. У тебя есть план? Всего-навсего идея. Мне не верится, что отсюда можно удрать тем же путем, каким мы сюда попали, через ту комнату с решетчатой дверью. Я кивнул. Наверняка это дверь между вселенными. И швейцаром при ней сам Слейки. Но что еще остается? Я тут осмотрелся и не знаю, как выбраться из карьера. Даже если мы выберемся, куда денемся? Может, эта планета — голая пустыня на краю вселенной? Совершенно с тобой согласен. «Значит, остается только один путь. Ты уже догадался?» «Конечно. Порода ссыпается в воронку. Мы отправимся вместе с ней. И нас раздавит насмерть. Так?
Не так.
Я очень долго над этим думал и подготовил все необходимое. Но мне нужен помощник.
Я твой помощник, сказал я. Правда, уже не так решительно.
Ну, тогда за работу. Он с трудом поднялся на ноги. Сначала надо закончить ремонт. Работа нас протрезвила. И в тот день мы больше не разговаривали. На зов электрического звонка явился Бубо. Отворил ворота в карьер, которые отпирались только снаружи. Пока я дрожал и притоптывал, Берг вывел из мастерской 91-ю и оставил ее за воротами. Буба снова клацнул замком и отпер дверь в барак. Он безжалостно обыскал нас, прежде чем пустил в тепло. Техника в карьере успела изрядно поизноситься, и работы у нас было вдоволь, но мы не спешили. Меня не тянуло возвращаться в кабину дробилки-черпалки или на открытое всем ветрам сиденье самосвала. Берг больше не заговаривал о побеге, а я не спрашивал. Решил, что он сам обо всем расскажет, когда придет время. Мы вкалывали и спали и вкалывали. Так проходила жизнь. И скрашивали ее только кратковременное застолье с отвратительными яствами.
Пока мы не управились с ремонтом, Берг ни словом не обмолвился о побеге. На следующий день мне предстояло сменить сварочный аппарат на баранку самосвала. Мы лежали бок о бок под днищем машины. Один держал панель, другой стучал по ней кувалдой.
«Буба говорит, у него на карьере людей не хватает», — сказал Берг.
«Он хочет, чтобы ты вернулся. Я его пытался уломать, но он больше не уламывается. Ты готов бежать?»
Я не спросил, куда. Я спросил, когда.
«Сейчас».
Он повернул ко мне голову, и я понял, что ему не по себе.
«Тебе приходилось убивать?»
«А что, это важно?»
«Еще бы! Придется обезоружить Буба, а то и убить!»
«Я не ахти какой боец!»
«Зато я ахти!
Я о нем позабочусь!»
«И будем надеяться, не убью!»
«А что потом?»
«А потом погрузим в самосвал вот эти штуки и смоемся отсюда».
Он откинул брезент, и в тусклом свете лампы я увидел две продолговатые клетки, сваренные из металлических прутьев толщиной в палец. Формой и размерами они очень напоминали гробы.
Берг торопливо спрятал их под брезентом.
«Неужели это единственный способ?» — спросил я.
«А ты можешь предложить другой?
Но это же самоубийство.
Все равно тут подохнем, если не сбежим».
Я набрал полные легкие воздуха, медленно его выпустил и сказал: «Хорошо, попробуем. И чем скорее, тем лучше, потому что мне не хочется раздумывать и подсчитывать наши шансы. Надеюсь, мы выберемся отсюда целыми и невредимыми, а не в виде порошка».